эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе шумный отчет мэра Тбилиси Давида Нормания в тбилисском Сакрыбулу. 8 лет со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Взгляды с Сухуми и Цхинвали. В самопровозглашенной республике Южная Осетия создан военный совет. Интервью с олимпийским чемпионом и мировым рекордсменом Лашей Талахвадзе в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Женеве Джон Керри и Сергей Лавров обсуждают координацию действий в Сирии. Венгрия построит второе заграждение для защиты от мигрантов. В Турции у полицейского участка произошел взрыв, есть жертвы. В Женеве Джон Керри и Сергей Лавров обсуждают координацию действий в Сирии. К переговорам госсекретаря США и главы МИД России на время присоединился спецпредставитель ООН Стефан де Мистура. Вчера Москва и Вашингтон сообщили, что главной темой встречи Лаврова и Керри станут окончательные договоренности о координации военных действий в Сирии, где США поддерживают вооруженную оппозицию, а Россия – режим президента Башара Асада. Сегодня же ООН вновь призвала всех участников конфликта в Сирии гарантировать безопасную и добровольную эвакуацию мирных жителей осажденного города Дарая в окрестностях Дамаска в соответствии с международными гуманитарными принципами и законами. Накануне вооруженная оппозиция и правительственные войска достигли договоренности по эвакуации из Дараи как гражданского, так и повстанцев. По данным ООН, за 5 с лишним лет вооруженного конфликта в Сирии погибли более 290 тысяч человек, миллионы людей покинули свои дома. Венгрия объявила о планах построить второе заграждение на границе с Сербией для защиты от мигрантов. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил сегодня, что второй забор должен защитить страну от наплыва мигрантов, если Турция изменит свою миграционную политику. Новая защитная система будет построена вдоль уже существующего заграждения. Венгрия построила первый забор в 2015 году, после чего поток мигрантов, перемещающихся по балканскому маршруту в страны Евросоюза, сократился. На сербско-венгерской границе все еще находятся сотни выходцев из стран Ближнего Востока, ищущих убежище в ЕС. В июле этого года некоторые из них объявили голодовку. В августе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара откажется соблюдать соглашение по беженцам, если Евросоюз не отменит визы для турецких граждан до октября этого года. Согласно договору, все мигранты, нелегально прибывающие по морю из Турции, должны быть отправлены обратно. За каждого высланного нелегала Евросоюз обязался принимать одного беженца-сирийца. На содержание беженцев ЕС выделил Турции 6 миллиардов евро.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции 11 человек погибли и около 80 ранены в результате взрыва у полицейского участка в городе Джизре на юго-востоке страны, сообщает Рейтер. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался сегодня утром в 50 метрах от здания полиции, разрушив большую часть строения. Турецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Курдскую рабочую партию. Нападение произошло спустя два дня после начала турецкой военной операции в городе Джараблус на севере Сирии. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая армия намерена вытеснить из региона не только исламистов, но и курдские формирования. Три солдата были ранены в результате минометного обстрела Турции со стороны Сирии, об этом сообщает CNN Turk. Кандидат президента США от демократической партии Хиллари Клинтон назвала президента России Владимира Путина крестным отцом мирового радикального национализма. На предвыборном митинге в Неваде вчера вечером, в речи, посвященной проблемам расизма, она обвинила кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в поддержке политика Путина. По мнению Клинтон, об этом свидетельствует признание Трампа российской аннексии Крыма. Кандидат от демократов также раскритиковала Трампа за его внешнеполитическую программу и миграционную политику. Ранее миллиардер обещал депортировать более 10 миллионов мигрантов, нелегально проживающих в США. Правительство Италии ввело режим чрезвычайного положения в регионах, пострадавших от землетрясения, жертвами которого, по последним данным, стали 267 человек. Вчера премьер-министр страны Маттео Ренци заявил о выделении первого пакета помощи в 50 миллионов евро и о налоговых льготах для жителей, оказавшихся в зоне стихийного бедствия. По словам Ренци, разрушенные населенные пункты будут восстановлены государством, сообщает итальянское агентство АНСА. В ночь на среду в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился около города Аматриче, Лацио. Погибли не менее 250 человек. 215 человек были спасены, около 400 ранены. Точное количество пропавших без вести или находящихся под завалами назвать невозможно. Тысячи людей остались без крова и ночуют в палаточных лагерях или в автомобилях. В спасательных работах, которые продолжаются и днем, и ночью, участвуют около 6 тысяч человек. Землетрясение повредило 293 объекта культурно-исторического наследия, сообщил министр культуры и туризма Италии. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал заключить новое соглашение по контролю за вооружениями в Европе. В интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» он отметил, что европейские страны могут столкнуться с новой гонкой вооружений.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня на внеочередном заседании Сакрэбула мэр Тбилиси Давид Нормания предстал перед депутатами с детальным отчетом о работе службы озеленения города. Заседание было шумным и прерывалось дважды. В ходе прений мэру пришлось отвечать на острые вопросы оппозиционных депутатов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Интерес к заседанию Сакрэбула был настолько велик, что отведенное для гостей и журналистов место не смогло вместить всех желающих. Перед началом заседания спикер Сакрэбула Георгий Алибегашвили выразил надежду на спокойный ход обсуждения.
Сегодняшнее заседание должно пройти в максимально конструктивном режиме. Думаю, в этом должны быть заинтересованы и наши оппоненты, дабы избежать всякого рода провокаций. Должен подчеркнуть, что большинство не рассматривает вопрос отставки Давида Нормания.
Заявил спикер Сакрэбулу. Впрочем, его надеждам не суждено было сбыться. Как известно, часть оппозиции и гражданских активистов в категоричной форме требует отставки градоначальника. Его обвиняют в неспособности наладить эффективную работу служб мэрии, в частности, в массовой вырубке зеленых насаждений, в угоду интересам застройщикам. Свое выступление Давид Нормания начал с перечисления достижений по благоустройству парков и скверов, осуществленными городскими службами в нынешнем году. По информации мэра, за этот период было высажено более 500 000 деревьев, 80% из которых прижились. Относительно службы озеленения и ее ответственности за массовую вырубку деревьев, Давид Нормания сказал.
Составление экспертных заключений, на основе которых соответствующая служба мэрии выдает разрешение на вырубку деревьев, необходимо сделать более прозрачной. Что касается конкретного случая, когда были вырублены 45 деревьев, то я считаю, что это дело правоохранительных органов определить степень виновности тех или иных лиц.
После этого заявления заседание было надолго прервано из-за шума, устроенного гражданскими активистами. После выдворения последних из зала Давид Нормани огласил свой план реорганизации соответствующих служб мэрии, который в большинстве пунктов совпал с требованиями активистов.
В ближайшем времени мы преобразуем службу озеленения в службу защиты окружающей среды и зеленой инфраструктуры. В ней будет создано 3 подразделения, одно из которых будет контролировать степень загрязнения окружающей среды, вторая займется озеленением пригородных лесов, третье отделение будет заниматься озеленением мест отдыха горожан. Соответственно, бюджет этой структуры будет значительно увеличен. Также при мэрии будет создана структура, которая будет сформирована на общественных началах. В ее обязанности также войдет контроль над сохранением окружающей среды.
Однако оппозиция продолжала стоять на своем. По словам независимого депутата Алико Элисашвили, доверия к мэру больше нет. У столичного градоначальника было 3 года, чтобы навести в мэрии порядок. Депутат перечислил многочисленные акции протеста горожан и активистов, благодаря которым удалось предотвратить массовую вырубку деревьев.
Госпожа, которая возглавляет службу озеленения, заявила, что не располагает средствами, чтобы проверить, были ли больны деревья, на вырубку которых она выдала согласие, хотя они находились буквально в 600 метрах от ее рабочего места. О чем мы говорим, если главный эколог столицы разбрасывается подобными заявлениями? О каких преобразованиях рассказывает мэр, когда буквально в 200 метрах от мэрии девелопер на месте детского сада намеревался строить гостиницу? Горожане зимними ночами дежурят, чтобы отстоять сквер, и они его отстояли. Подобные случаи можно перечислять без конца. Почему у вас на протяжении столь длительного периода не возникает вопроса, правильно ли работает служба озеленения и экологии?
Далее заседание было сорвано во второй раз, когда к микрофону попытался прорваться активист Иракли Купрадзе, которого на днях Давид Нормани обозвал нелицеприятным термином. Охранники Сакребул, однако, не дали ему такой возможности и силой выдворили активиста из зала. В конце заседания Давид Нормани заявил о политической подоплеке якобы экологических требований оппозиции. Между тем, акция у стен Сакребул продолжается. Активисты и экологи требуют от ставки мэра. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия создан военный совет вооруженных сил. Соответствующий указ подписал югоостенский лидер Леонид Тибилов. Председателем совета назначен исполняющий обязанности министра обороны самопровозглашенной республики Ибрагим Гасиев. О целях и задачах нового органа расскажет Жанна Тарханова.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Южной Осетии, уже утвержден состав нового коллегиального органа. В военный совет вошли заместители министра обороны, командиры подразделений, начальники управлений и служб. Всего в совете будет 13 членов, 11 от Минобороны и по одному представителю президента и правительства республики. Председатель военного совета Ибрагим Гасеев отметил, что им предстоит, цитата, «определять важнейшие вопросы, касающиеся вооруженных сил Министерства обороны Южной Осетии. Он должен способствовать повышению боеготовности, боеспособности органов управления и подразделений вооруженных сил». Конец цитаты. Моих собеседников из числа военнослужащих Минобороны Южной Осетии новость застигла врасплох и вызвала некоторое недоумение. Те, с кем мне удалось поговорить, скептически отнеслись и к самому совету, и к фигуре его председателя. Ибрагиму Гасееву 38 лет. Карьерному взлету он обязан экс-президенту Эдуарду Кокойте, отправив отправившего Гасеева на учебу в Россию и одарившего званием генерала. Едва тому исполнилось 30 лет. В кресле заместителя министра обороны Гасеев сидит с 2004 года после отставки Валерия Яхновца в декабре 2015 года. По мнению некоторых моих собеседников, создание военного совета – предвыборный ход. Экс-президент Кокойте и Тибилов заключили предвыборный альянс, и в реализации интересов Кокойте и Тибилова фигура Гасеева одна из ключевых, считают мои собеседники. Они отмечают, что в разгар дискуссий, разгоревшихся вокруг подписания дополнительного соглашения по линии Минобороны, Ибрагим Гасеев выступал против объединения вооруженных сил Республики Южная Осетия с российскими, настаивая на сохранении, цитата, «маленькой, но боеспособной югоостинской армии». Мои собеседники вспомнили и скандальную историю, когда в 2011 году Гасеев со своими подчиненными окружил здание парламента республики и требовал от спикера Станислава Кочеева изменить конституцию под Кокойте, чтобы политик смог баллотироваться в президенты в третий раз. Сегодня я созвонилась и с экс-министром обороны, бывшим секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Баранкевичем. Баранкевич принимал активное участие в отражении грузинской агрессии в августе 2008 года. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Республики Южная Осетия пояснил мне, что в Министерстве обороны России и в военных округах всегда создавались военные советы. По его мнению, цитата, «задачи, перечисленные югоостинскими военными, позаимствованы из российского опыта. Вопрос в том, как они будут использовать этот опыт», отмечает Анатолий Баранкевич.
То, что они перечисляли, вот там, вот, то, что они вот делать будут, да, вот такие задачи в военном совете, это укрепление вооруженных сил, там, вот этого военного совета, они рассматривают все основные вопросы установления и развития вооруженных сил, развития вооруженных сил, финансирование, обеспечение, кадровый подбор, боевая подготовка. Там много вопросов можно решать. Вызывать на военный совет. Вызывает на военный совет, воспитывает человека, обучает его как-то, направляет его деятельность в нужном русле. Вот этим должен заниматься военный совет. А в политику, армия вне политики должна быть.
Анатолий Баранкевич считает, что сложившаяся в Южной Осетии ситуация позволяет вырабатывать совместные решения, и коллегиальность – это хорошо.
Военный совет обязательно должен быть как орган. Но кадровые вопросы. Военный совет решает вопросы боевой подготовки, вопросы морального состояния войск. Да поспорье военные советы, если коллегиально будут обсуждать все вопросы, не один человек будет все это решать. Когда-то нужна была твердая командирская направленность такая вот, обстановка вынуждала это делать, да, чтобы не было никаких разночтений. А сейчас вырабатывается совместное решение, это пока позволяет для развития вооруженных сил. Я считаю так.
Считает бывший министр обороны и Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич. Эксперты обращают внимание и на то, что ничего не сообщается об источниках финансирования военного совета. Предусмотрены ли средства в республиканском бюджете или все расходы, связанные с его деятельностью, опять будут возложены на российского налогоплательщика. В ближайших планах военного совета учреждения медали Героя Южной Осетии имени первого министра обороны республики Валерия Хубулова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Золотая медаль по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и новый мировой рекорд. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе несколько дней назад вернулся в Грузию национальным героем. Об олимпийских победах и планах на будущее олимпийский чемпион рассказал Серго Брикватзе.
Кстати, какие впечатления у вас остались от Олимпийских игр?
Впечатления действительно остались хорошие, лично у меня, поскольку я закончил Олимпийские игры с золотой медалью. В общем счете, все закончилось очень хорошо. Для меня лично, отмечу еще раз, Олимпиада завершилась очень успешно.
А
Что касается самого города, какая атмосфера была в Рио-де-Жанейро во время Олимпиады?
Мы мало выходили в город, однако и о тех моментах, когда мы гуляли по городу, я мало чего могу рассказать. То есть за пределами олимпийской деревни мало ощущалось то, что в городе проходит Олимпиада. Однако в общем все было хорошо.
На Олимпиаде вы установили новый мировой рекорд. Как вы готовились к этому? Что входило в вашу подготовку?
Все же основной моей задачей было получить золото на Олимпийских играх в Рио. Для этого мы прошли большой путь. Это нам стоило большого труда, и с Божьей помощью нам воздалось за наши труды. Я установил мировой, олимпийский и европейский рекорд. Это действительно было хорошее достижение. У меня появился шанс для этого на Олимпийских играх. Оставался подход, который ничего не решал. Золотая медаль мне была гарантирована. Оставался один подход, и единственное, что он решал, это то, что я мог установить мировой и олимпийский рекорд. Я был готов ко всему этому, несмотря на травмы, и трудился для этого. В конечном итоге это нам зачлось.
Что было самым сложным во время соревнований?
Во время соревнований все воспринималось такими эмоциями, что я не особо запомнил, что там было сложного. Однако все же скажу, что действительно было сложно сделать все то, что сделал я или Турманидзе. Но не скажу, что это было что-то, что бы меня остановило.
Поговорим об эмоциях. Во время вашего выступления с трибун послышались выкрики иранских болельщиков и спортсменов. Насколько это повлияло на вас?
Вообще, во время наших соревнований, когда спортсмен уже стоит возле штанги, там должна быть полная тишина. Так обычно и бывает на других соревнованиях, но тогда иранские спортсмены были раздражены, однако скажу, что это было необоснованно. Судьи были правы, когда не засчитали ему вес. В итоге вся эта негативная энергия и выкрики, возникшие из-за решения судей, перешли на нас, спортсменов. Однако я хочу сказать спасибо этим спортсменам за то, что они придали мне еще больше стимула. Я максимально использовал все свои возможности и доказал иранским болельщикам, что заслужил эту медаль.
Лаша, а как вас встретили в Грузии ваши болельщики, родственники и друзья?
Действительно, в момент, когда мы вернулись в Грузию, открылись двери аэропорта, второй большой радостью стали эмоции и восторг, которые нам показали ожидавшие нас люди. Я всем вам хочу выразить благодарность, не только тем, кто нас встречал, но всем, кто все это время болел за нас. Члены семьи, наверное, из-за того, что я их сын, выражают свои эмоции в ласке. В целом чувствуется, что люди понимают, что мы сделали что-то для нашей страны. Люди постоянно поздравляют меня, даже когда я хожу по городу, с теплотой выражают свои эмоции. Для меня это очень радостный момент.
Расскажите о ваших планах на будущее.
Планы на будущее? Не скажу, что мы будем долго отдыхать. Через месяц или два я приступлю к обычной тренировке, буду готовиться к следующим соревнованиям. Я считаю, что пока еще ничего не добился, поскольку мне только 22 года. Все еще впереди, я планирую участвовать и в следующих Олимпиадах. Я взял на себя большую ответственность, мне придется защищать свои титулы европейского, мирового и олимпийского чемпиона. Я постараюсь сохранить эти титулы в будущем.
Рассказывал олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе. С ним беседовал корреспондент «Эхо Кавказа» в Тбилиси Серго Бригвадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Эту неделю в Абхазии трудно назвать богатой на события. Депутаты парламента самопровозглашенной республики пока остаются на каникулах, а назначение министра в новом правительстве проходит без неожиданностей. Единственным ярким событием стало празднование 8-й годовщины признания независимости Абхазии Российской Федерации. Итоги абхазской недели для вас подводит главный редактор абхазской «Нужной» газеты Изида Чания.
У прошедшей абхазской недели был ярко выраженный российский акцент. Дело в том, что началась она со дня, который празднуется в России как День российского флага. И официальные органы власти Абхазии и общественные объединения, конечно, поздравляли россиян с этим праздником. Российский день танкиста, совпавший с днем государственного флага, отметили также на российской военной базе, дислоцированной в Абхазии, конкурсом детских рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». А завершилась неделя государственным праздником, днем признания независимости Абхазии Россией. Напомню, что 26 августа 2008 года президент России подписал указы о признании независимости двух республик Абхазии и Южной Осетии. В честь 8-й годовщины этого значимого для нашей страны события в Абхазии проводились различные мероприятия, организованные как официальными органами власти, так и российскими представительствами в Абхазии. В представительстве Россотрудничества прошла встреча с участниками проекта «Здравствуй, Россия». В Доме Москвы открылась выставка детского рисунка «Душа России». Министерство иностранных дел Абхазии накануне Дня признания независимости провело круглый стол, темой которого стали российско-абхазские взаимоотношения. Давая оценку признанию Абхазии, министр иностранных дел Вячеслав Черикпа сказал:
самыми важными политическими итогами всего этого нелегкого и драматического процесса стало появление на карте мира двух новых государств – Республики Абхазии и Республики Южной Осетии, которые являются надежными союзниками и партнерами Российской Федерации. Установился прочный мир в Западном Закавказье и в Кавказе в целом. И что также важно с точки зрения региональной безопасности, поставлен прочный заслон на пути проникновения военной машины НАТО на Кавказ.
Однако праздник ожидания праздника все же не смог затмить чисто абхазскую тематику. Медленными темпами, но формируется новый состав правительства, который весьма условно можно назвать новым, так как он не претерпел значительных изменений. Освобождены от должности только два министра – финансов и социального обеспечения. Номерное течение предпраздничной недели нарушила акция протеста. Ранним утром 25 августа водители джипов, занимающиеся перевозкой туристов в Псывском ущелье, перекрыли въезд на озеро Рица. Акция протеста длилась несколько часов и стала результатом деятельности комиссии, сформированной по распоряжению президента для проверки туристических объектов. По словам главы комиссии, заместителя главы администрации президента Адгура Лужба, в результате проверки были выявлены серьезные нарушения, связанные с правилами перевозки пассажиров как турфирмами, так и индивидуальными предпринимателями.
В процессе вот проверки было установлено, что Рицинский парк в этот день посетило автобуса 44 единицы, микроавтобусов 70. Так вот, из этих автобусов и микроавтобусов без путевых листов было 16. И с путевыми листами без указания количества туристов 17. Получается порядка 33.
Эти нарушения и стали причиной акции протеста. Надо сказать, что доходы Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры на протяжении многих лет были почти табуированной темой. Глобальные проверки этих объектов просто не проводились. И люди, оказывающие туристические услуги, жили по своим законам. Понятно, что требование соблюдения установленных правил вызвало протест среди предпринимателей, не привыкших к нормальной отчетности и никогда не плативших налоги. Но, по словам Лужба, компромисс с индивидуальными предпринимателями, перекрывшими проезд на озеро Рица, найден. К ним не будут применены штрафные санкции, но в течение полумесяца они все встанут на учет в налоговых органах и приобретут лицензии.
Для первого раза не столь будет жестоко наказание. Для именно вот этой категории. Что касается туроператоров, это отдельная тема.
Вот такая была абхазская неделя, на которой самой приятной новостью стала ошибка синоптиков. Вопреки угрожающим прогнозам которых, в Абхазии за всю неделю не выпало ни одной капли дождя. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Грузии открылось посольство Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии. Глава дипмиссии Беларуси Михаил Мятликов накануне вручил верительные грамоты министру иностранных дел Грузии Михаилу Джиналидзе, информирует Грузия онлайн. Особое внимание дипломаты уделили заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в начале сентября этого года. Сегодня же службы госбезопасности Грузии и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и преступностью. Документ подписали глава СГБ Грузии Вахтанг Гамилаури и председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. В Грузии с официальным визитом находится делегация Комитета госбезопасности Белоруссии. В Грузии создана петиция с требованием запретить вырубку деревьев в Боржомском ущелье. Обращение к парламенту, прокуратуру и Министерству охраны окружающей среды размещено на сайте npo-manifest.g, информирует новости Грузии. Дизайнер и архитектор Лери Шевченко призывает граждан Грузии предотвратить экологическую катастрофу. Она заявляет, что в Боржомском ущелье, где множество деревьев были сожжены во время августовской войны 2008 года, сегодня происходит массовая вырубка. Это может вызвать оползневые процессы, уверена она. Инициаторы петиции утверждают, что под предлогом санитарных вырубок здесь уничтожается множество здоровых деревьев. Вместо саженцев на освобожденной площади появляются застройки. В области охраны и использования заповедных территорий не осуществляется надлежащий надзор, считают экологи. От властей требуют ужесточить экологическое законодательство и применить санкции в отношении виновных в уничтожении деревьев. Пожар в 2008 году охватил территорию площадью около 950 гектаров в Боржомском ущелье, полностью уничтожив 250 гектаров. Проект по восстановлению леса начался в 2010 году при финансовой поддержке правительства Финляндии. В Сухумском доме Москвы в рамках Дней России в самопровозглашенной Республике Абхазии прошла конференция развития паломничества и религиозного туризма. Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Ахба сказал, что сейчас в республике в приоритете санитарно-курортная область. Цель – привить туристам мысль об Абхазии как круглогодичном курорте. И в этом представлении религиозный туризм является важной составляющей. Подразделения российской военной базы, дислоцированные в самопровозглашенной республике Южной Осетия, приведены в высшую степень боевой готовности и совершили марш из пункта постоянной дислокации на высокогорный полигон Дзарцеми, информирует пресс-служба Южного военного округа.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Эвакуационная бронемашина «Дидгори» грузинского производства оказалась в центре скандала. Йеменские боевики-хуситы опубликовали видеозапись уничтожения двух броневиков во время нападения на саудовских военных. На кадрах видно, как у «Дидгори», двигавшейся на большой скорости, отвалилась передняя ось, что спровоцировало аварию и последующее уничтожение бронетехники. Как отразится инцидент на репутации грузинского военпрома, разбирался Владимир Унанянц.
«Дидгори», потерявший на полном ходу передний мост, взорвал грузинский интернет.
Появившееся в сети видео, на котором бронемашина грузинского производства становится причиной столкновения, а затем уничтожения военной техники саудовских войск в Йемене, вызвало многочисленные споры о качестве грузинской военной продукции. По мнению эксперта Вахтанга Моисая, имеет место попытка подорвать репутацию местного производителя.
Это так называемый черный пиар, что очень уместно в контексте оружейного бизнеса на мировом уровне. То есть оружейные компании, они используют такие методы, чтобы дискредитировать, естественно, когда это удобно, и когда есть повод, естественно, раскритиковать, то есть свою конкурирующую структуру и организацию. Это, я бы сказал, черная пиар-технология.
До сих пор бронеавтомобили «Дидгори» позиционировались как одни из самых надежных в мире. Грузинское предприятие «Дельта», которое их производит, даже выиграло контракт на поставку Саудовской Аравии сотни медицинских эвакуаторов, обставив полдесятка ведущих мировых производителей. Нынешний инцидент в Йемене в компании комментировать отказываются.
У нас комментариев нет. Это не наше дело. Это проблема эксплуатации машины.
Заявил сотрудник «Дельты» Гига Инашвили. По мнению военного эксперта Ираклия Ладашвили, хорошо знакомого с тактико-техническими характеристиками «Дидгори», основной причиной инцидента действительно стали действия механика-водителя, который на большой скорости пытался преодолеть несколько довольно глубоких ям. В этой ситуации, говорит Ладашвили, подобная поломка могла произойти у любого бронеавтомобиля такого класса.
В Украине тоже во время боя было случаев, и фотографии были, что тоже на этой базе, что «Дидгори», украинская бронированная машина на базе «Форд 550», тоже у него вот случилось во время, когда он в засаду попал, переднее колесо тоже отвалилось. Так что на войне все происходит.
В то же время Аладашвили считает, что выносливость «Дидгори» можно повысить, внеся некоторые корректировки. Нынешний вариант слишком громоздкий и тяжелый. Впрочем, в этом есть вина самих заказчиков из Саудовской Аравии.
Неплохо было бы именно «Дидгори» и эту машину, медицинно-эвакуационную машину «Медевак», на несколько сот килограмм облегчить. Есть такая возможность. Хотя сами саудовцы, когда покупали, они сами захотели, что этот «Медевак» мог из поля боя вынести 4 раненых. Так что потому эта машина такая большая получилась. Если на двоих можно использовать, как обычно, основном все эвакуационные машины, основно на двоих раненых рассчитаны, тогда можно на тонну или еще больше уменьшить массу этой машины. Тогда много проблем выяснялось.
При этом эксперты указывают на один факт. На видео видно, что в «Дидгори» трижды выстрелили из гранатомета. Но подорвать бронемашину удалось только после того, как повстанцы «Хуситы», подойдя вплотную, закинули в кабину гранату. Это говорит о надежности «Дидгори». А что касается возможного удара по репутации грузинского военпрома, то судить по единичному случаю нельзя. Ведь в том же Йемене из строя выходили даже знаменитые американские «Абрамсы», состоящие на вооружении у Саудовской Аравии, указывает Аладашвили. В условиях боевых действий может произойти все, что угодно. На то это и война. А потому говорить об ударе по репутации, по его мнению, преждевременно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Прошло 8 лет со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Укрепила ли за это время самопровозглашенная республика свою государственность? И какие задачи стоят теперь перед Москвой? С российскими и югоостенскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
По словам российского политолога Николая Силаева, после войны 2008 года стало очевидно, что Россия просто не может вывести из региона свои вооруженные силы. А единственная возможность легитимации военного присутствия в этом регионе была признанием государственности Южной Осетии. В итоге Россия получила право на 4-ю военную базу, а Южные Осетины получили безопасность, возможность самоопределения и экономическую помощь. Но, подчеркивает Николай Силаев, признание Южной Осетии со стороны России не означает, что Южная Осетия уже построила свою государственность, или что Россия берет на себя обязательства по построению югоостенской государственности, говорит Николай Силаев.
Важно, чтобы там люди нормально жили. И над этим там, конечно, Москва работает и будет работать. Но это не вопрос строительства государственности. Главное, ведь они не рассуждали в категориях государства или не государства. Они рассуждали в категориях, там деньги затрачены, есть ли результат.
А вот термин как привлекательность российского проекта, он ведь не сразу появился. удивился.
Мне кажется, что это вообще очень странный лозунг, совершенно пиарный, который возник совершенно конъюнктурно и в совершенно определенной среде. И он вовсе не имеет никакого отношения к российской политике, как она формулировалась и как она делалась. Вот это вот как раз чистая импровизация кого-то из юго-осетинских пиарщиков. Юго-осетинских я имею в виду не тех, кто родом из Сенгала, а тех, кто там работал. Вот Южная Осетия – это совершенно не про привлекательность России. Про привлекательность России – это там, не знаю, наше участие в ЦЕРНе. Ну, ЦЕРН, швейцарский большой адронный коллайдер. Наше участие в МКС, наши способности построить ядерные электростанции, много в чем. А что происходит в Южной Осетии, это все имеет к российской привлекательности очень далекое отношение.
Ну и, соответственно, если мы говорим, что это признание государственности не означает ее построение, то, в общем-то, вопрос построения государства, он остается на совести юго-осетинских элит.
Да, да, это вот как раз ровно та история, что невозможно жизнь прожить за человека. Много раз на постсоветском пространстве Восточной Европы убеждались в том, что государство невозможно построить извне. Если с их стороны будет для этого воля, они это смогут сделать.
В 90-е годы, говорит юго-осетинский эксперт Алан Келихсаев, наши государственные институты при всех своих недостатках были в наших глазах аргументом, что мы не хуже других и способны построить свое государство. Всего, о чем мы мечтали, отделиться от Грузии, обеспечить свою безопасность, добиться признания, в конечном счете оказалось недостаточно для того, чтобы в полной мере ощутить себя гражданином цивилизованного государства, говорит Ролан Келихсай.
Вдруг оказалось, что одного признания России недостаточно, чтобы мы могли себе сказать, что да, мы построили себе государство. Для нас построение государства упрылось в построение новых отношений. Эгоистичность наших элит. Хотя ничего невозможного в этом нет. Честный суд, объективное следствие, свободное предпринимательство. В общем-то, набор простых вещей. Но для нас пока сложно.
Это был юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
День признания независимости Российской Федерации сегодня отметили в самопровозглашенной Республике Абхазия. Своими мыслями об этой дате делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день. День признания независимости Республики Абхазия. Так его обычно называют. Хотя тут присутствует, конечно, определенное преувеличенное обобщение. Или, если угодно, обобщенное преувеличение. Если придерживаться точности, то 26 августа 2008 года, когда президент России Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ, стало днем начала международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии. То ликование, которое ровно 8 лет назад охватило Абхазию, напоминает мне известную фразу из кинофильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Напомню, что после России Абхазию поняли, Никарагуа, через год Венесуэла, потом три тихоокеанских островных государства – Науру, Тувалу, Вануату, а потом процесс дальнейшего международного признания надолго застопорился. И радостные ожидания и надежды в Абхазии на его продолжение сошли на нет. Во-первых, пришло понимание, что для подавляющего большинства государств в мире существо грузино-абхазского конфликта имеет очень малое значение, если имеет вообще. Тут в основе всего лежит геополитический расклад. Кого поддержать? Москву или патронирующий Грузию Вашингтон во главе мощной группировки западных держав? Во-вторых, то же самое можно сказать о реальном значении для Абхазии, признание ее независимости со стороны, скажем, Бурунди и еще нескольких подобных далеких государств. Приятно? Да, но и только. Прорыв тут может произойти лишь после признания Абхазии Грузией, но такое в ближайшей перспективе не предвидится. Что касается отношений Абхазии с Россией, то изначально было ясно, что их асимметричность 1 к 700 по численности населения не может не порождать в будущем определенные, хотя и вполне преодолимые проблемы. Ну и, конечно, нужно понимать, в любой стране, в любом обществе есть люди эгоцентристского склада мышления, которые хотят только требовать нужного им, даже не желая задумываться об интересах другой страны. В России таких людей совершенно не волнуют опасения абхазов о возможности кардинального изменения этнодемографического баланса в республике. А в Абхазии то обстоятельство, обстоятельства, что надо, наконец, создавать самодостаточную экономику, чтобы не уповать на доброго дядю в Москве. Есть и такая проблема, о которой упомянул на вчерашнем круглом столе в Сухуми, посвященном данной дате и организованном МИДом Абхазии, старший научный сотрудник Российского института социальных и политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Он сказал, что в России идет бюрократизация российско-абхазских отношений. Люди, ответственные за эти отношения, к сожалению, часто не имеют к Кавказу и к Абхазии никакого отношения. Конец цитаты. Такой подход, нередко наблюдаемый во многих больших странах, проявляется и в российских СМИ, что сразу бросается в глаза. Я устал уже обращать внимание в своих публикациях последних месяцев на фактические ляпсусы, которыми пестрят публикации российских авторов, которые ринулись писать про июльские события этого года в Абхазии. Но вот позавчера новый сюрприз. Георгий Бофт пишет в «Вечерней Москве» в статье «Пойдет ли бывшая грузинская автономия по Крымскому пути?». Недавно оппозиция предприняла было попытку провести референдум о вхождении Абхазии в Россию, но он полностью провалился. Конец цитаты. Это он, видать, о референдуме 10 июля об отношении к досрочным президентским выборам в Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Онлайн-магазин, в котором можно купить продукцию, созданную осужденными, открылся в Грузии в июле и с тех пор набирает силу. В его каталоге сегодня можно найти иконы, мебель, игрушки и аксессуары. Кто занимается ее производством и где, расскажет Анастасия Славинская.
Это уже не тюрьма, но пока еще не свобода. Учреждение по ограничению свободы – так называется место, куда попадают осужденные, которым осталось совсем немного до освобождения. Здесь они обучаются различным ремеслам, а на выходные им разрешено уходить домой. Это место – своего рода перевалочный пункт, где человек, годами находящийся за решеткой, начинает адаптироваться к свободной жизни. Большие железные ворота открываются, угрожающе скрипя, но после них решеток уже нет. Есть трехэтажный жилой корпус, большой двор с бассейном, в котором, правда, нет воды, пекарня и цех для работы по дереву. Главное, что здесь каждый следующий день не похож на предыдущий, говорит Георгий, не поднимая глаз от рабочего стола, где аккуратно разложены инструменты с острыми наконечниками. В руках у него деревянный кулон размером со спичечный коробок. На нем вырезан образ Богородицы. Он перекладывает его из одной руки в другую, проводит большим пальцем по контурам изделия, вероятно, наизусть зная каждый завиток. Георгию 44 года, из них почти 7 лет он провел в тюрьме. Преступления, в которых его обвинили, особо тяжкие – преднамеренное убийство и сопротивление полиции. Но Георгий считает, что все было квалифицировано неверно, а мера наказания намеренно завышена. Он считает, что всему виной нулевая толерантность, объявленная прошлыми властями.
Здесь я думаю, пытаюсь создать что-то новое. Еще 3-4 года назад не мог и представить, что я, заключенный, смогу работать с инструментами, со станками. Я тут практически свободный человек, но тогда это невозможно было представить. Я имею в виду не работу с инструментами, а то, что в камере нельзя было громко разговаривать, слушать радио. Словом, относились к нам с жестокостью.
Тогда, говорит Георгий, он читал. Читал много. В камере он прочитал больше, чем за всю жизнь, около 300 книг. Вернуться к своей профессии. Георгий художник, который занимался изготовлением мебели практически всю жизнь. Он смог только в апреле нынешнего года. Именно тогда он был переведен из тюрьмы в учреждение по ограничению свободы по рекомендации комиссии по досрочному освобождению. В мебельном цеху здесь вместе с ним работает еще 6 человек. Детские кубики разных форм и размеров, сложенные в мягкий матерчатый мешочек на шнурках. Мольберты, ночники, вешалки, деревянные календари. Еще один работник цеха, пробационер Леван, все это осторожно раскладывает на столе. Потом кивает головой вправо. Там очередной заказ. Комплект из 4 стульев из светлого дерева. Все изделия, изготовленные в цеху, можно приобрести в онлайн-магазине прямо на веб-странице министерства. С 1 июля, согласно решению министра по исполнению наказания, наказаний Кахи Кахишвили были внесены изменения в кодекс заключения. Они позволили заключенным вести небольшой бизнес, реализовывать свои изделия посредством онлайн-магазина. В его каталоге можно найти картины, аксессуары, иконы и игрушки. Работники цеха по изготовлению мебели имеют стабильный заработок – около 350 лари в месяц, говорит его менеджер Николас Харебава. С продаж они получают определенный процент в качестве бонуса. Основать этот цех, закупить инструменты и станки, закупать сырье, оплачивать труд пробационеров удается благодаря гранту Международной организации миграции. Но Харебава надеется, что в будущем цех сможет перейти на самоокупаемость.
Наша цель – чтобы человек, находящийся здесь, получил определенные навыки, которые, когда он уйдет отсюда, помогли стать ему конкурентоспособным на рынке труда. Вы знаете, что то из-за судимости им очень сложно найти работу. Каждый осужденный и пробационер работает у нас по 6 месяцев, а потом происходит ротация. Несколько человек, которые завершили этот курс, насколько мне известно, нашли работу.
По словам Харебава, продукция, созданная осужденными и пробационерами, реализуется по ценам, которые ниже, чем на аналогичную в обычных магазинах. И хотя сервиса доставки у интернет-магазина пока нет, продажа понемногу набирает обороты. В скором будущем менеджер надеется усовершенствовать его работу и расширить ассортимент продукции. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
26 августа 2008 года Российская Федерация признала Республику Абхазия. Это значимый день в жизни нашей республики. Мы стали субъектом мирового права. Неважно, что сегодня с нами установили отношения лишь несколько стран. Это дело времени. Ведь чем больше нас будут признавать, тем больше ответственности ложится на нашу республику. Как бы ни было трудно, мы должны полностью осознавать свое признание, независимость, истинную свободу молодого государства, пишет журналист Юрий Кураскуа на страницах газет «Республика Абхазия». Независимые СМИ оказались в зоне риска в результате разгула демократии. Под таким заголовком в нужной газете опубликована статья редактора Изиды Чаня. В Абхазии свобода слова, наверное, есть. Скажу даже так. Государственные органы власти давление на независимые СМИ, а уж тем более партийные, не оказывают вот уже 2 года. И у всех политических сил есть возможность высказать свою точку зрения, даже когда она выходит за рамки приличия. Различные интернет-издания, особенно анонимные, с удовольствием опубликуют любую скандальную новость, не пытаясь подвергнуть ее проверке на достоверность. Казалось бы, наступил рай для журналистов, но это только на первый взгляд, пишет Изида Чаня. По ее словам, цензура в Абхазии есть, очень жесткая, и вопреки существующему мнению о цензуре исходит она не от власти. Главным цензором для СМИ и журналистов выступают общественные деятели и политические формирования различного толка. В этих оплотах демократии выросших из государственной шинели не выносят никакой, отличной от собственной точки зрения. Поэтому нападки на журналистов со стороны партии и общественных деятелей стали вещью не только обыденной, но даже признаком хорошего тона. Редактор нужной газеты приходит к выводу, что в результате такого давления с информационного поля страны один за другим исчезают абхазские СМИ, которые не финансируются никакими политическими силами. Именно независимые СМИ оказались в зоне риска в результате разгула демократии. За 6 месяцев 2016 года зарегистрировано 316 преступлений, что на 149 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается во всех районах республики и в городе Сухум. Однако данную тенденцию нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в стране. Об этом сказал исполняющий обязанности генпрокурора Георгий Аршма, выступая на заседании коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 6 месяцев 2016 года, пишет Абхазия Информ. Информирование общественности о высоком проценте раскрываемости, когда не установлены лица, совершившие похищение Микая и Дочия, убийство полковника таможни Беслана Маландзия, а также Агарба и Инабха в центре столицы, похищение и убийство Пашаяна, тело которого было обнаружено в Гудаутском районе с признаками насильственной смерти, а также ряда других громких разбойных нападений. нападений. Обоснованно вызывает у общества нарекания в адрес правоохранительных органов, дает основания утверждать о нашем непрофессиональном подходе к возложенным обязанностям по обеспечению правопорядка, подчеркнул Георгий Аржва. Ветхая троллейбусная линия по маршруту Маяк-Тхубун полностью вышла из строя из-за урагана летом 2012 года. С тех пор жители микрорайона Маяк лишены возможности пользоваться самым дешевым видом общественного транспорта. ООО «Абхаз Электромонтаж» – подрядная строительная организация, которая занимается восстановлением контактной сети по троллейбусному маршруту. Генеральный директор организации Давид Накопия в интервью газете «Акосахум» рассказал, что самые тяжелые работы уже произведены. К концу августа линии контактной сети будут протянуты и введены в эксплуатацию. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
К другим темам. Ежегодно Центральный банк США проводит в конце августа на горном курорте Джексон-Холл конференции, посвященные различным аспектам экономической политики. Два последних председателя банка Алан Гринспен и Бен Бернанке делали с трибуны форума важные заявления. Их примеру последовала и Джанет Йеллен, нынешняя глава Федеральной резервной системы Высшего банковского органа США. С подробностями из Нью-Йорка Евгений Аронов.
В ожидании установочной речи Джанет Йеллен фондовые и валютные рынки как бы замерли. Ничего происходящее в финансовом мире с самого начала текущей недели не могло подвигнуть стрелку барометра в той мере, в которой это должно было сделать выступление председателя ЦБ. Объявит или не объявит Йеллен о повышении ставки рефинансирования, и если да, то насколько? Вот вопрос, на который ждали ответ инвесторы. Базовая ставка рефинансирования, устанавливаемая ФРС, определяет, грубо говоря, стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, влияет на кредитную деятельность банков и, в частности, на ипотеку, чья роль в американской хозяйственной системе огромна, на сравнительную привлекательность разных финансовых инструментов, как то акции и облигации, на курсы валют, а через них опосредованно на движение международных финансовых потоков и на цены сырьевых ресурсов. Ставка рефинансирования держится на необычайно низком уровне, практически у нулевой отметки, начиная с первых раскатов финансово-экономического кризиса почти десятилетней давности. Если в первые годы истекшего периода беспрецедентную ставку можно было объяснить необходимостью поддержания нормальной жизнедеятельности коммерческих банков, пребывавших после краха ряда ведущих финансовых фирм в состоянии крайнего смятения и неуверенности, то в последние 7 лет, ознаменовавшиеся каким-никаким ростом экономики и оздоровлением балансов комбанков, низкая ставка квалифицируется многими аналитиками как аномалия. Многими, но далеко не всеми. Мнения участников рынка о том, повысит или не повысит Джанет Йеллен базовую ставку, разнились столь же сильно, как и оценки целесообразности ее повышения в самом руководстве Центрального банка. Примерно половина участников настроены пессимистически, половина оптимистически. Пессимистический сценарий сводится к тому, что ЦБ увеличит ставку дважды до конца года, пусть каждый раз на символическую величину в 0,25%, что обернется, тем не менее, тяжелейшим откатом курсов акций на фондовых биржах, понижением цены ныне торгующихся гособлигаций, удорожанием доллара, бегством капиталов из развивающихся экономик и уменьшением спроса на нефть. Мало того, подобный шаг ЦБ может быть истолкован как подыгрывание республиканцам на предстоящих в ноябре президентских выборах. Пессимистический сценарий возможен и в том случае, если председатель Центробанка просто сдержанно отзовется о перспективах американской экономики. Оптимистический сценарий – это спокойная, нейтральная речь Йеллен, свидетельствующая о ее намерении сохранять нынешний курс кредитно-денежной политики. В преддверии речи Йеллен европейские фондовые площадки, как и американские, сковал штиль. Как перед важным сражением в боевые порядки вносились последние мелкие изменения. Доллар чуточку опустился в отношении иены, чтобы облегчить японским трейдерам покупку американских гособлигаций до их возможного подорожания. Нью-Йоркская биржа открывается в 9:30 утра. Председатель ФРС начала говорить в 10. В первые минуты показалось, что побеждает пессимистический сценарий, однако уже через 15 минут произошла коррекция.
Председатель ФРС начала с того, что факторы в пользу повышения ставки укрепились в последние месяцы, имея в виду реализацию плановых показателей по инфляции и трудовой занятости. Участники рынка восприняли это как указание на то, что ставка будет поднята уже в сентябре, в результате чего резко понизилась цена американских гособлигаций, а курс доллара вырос. Однако очень быстро прозвучал отбой, поскольку рынок решил, что фраза факторы в пользу повышения ставки укрепились, объективно рассуждая, не означает ее повышение в следующем месяце. Поэтому и цены гособлигаций отыграли свои потери, и доллар опустился.
Это Шила Малин, сотрудник финансово-аналитической группы Deutsche Börse.
На фондовых рынках курсы акций отреагировали некоторым повышением на замечания Йеллен. Под воздействием опять-таки тезиса, что отсутствие в ее словах явно пессимистических ноток, а именно, что ставка будет повышена в самое ближайшее время, равносильно проявлению оптимизма. Фраза насчет реализации плановых показателей по инфляции и трудовой занятости тоже простимулировала скачок котировок. Цена нефти не претерпела резких изменений. Вероятно, ставка все же будет поднята, но не в сентябре, а в декабре после президентских выборов. Ну а пока, прикидывают трейдеры, непосредственных оснований для паники нет. Повышение ставки будет встраиваться в грядущие сделки постепенно. Однако все это, подчеркну, лишь догадки, предположения. Речь Йеллен не внесла в расчеты участников окончательной ясности. Поэтому рынок очень волатилен.
Это был сюжет Евгения Аронова о реакции рынка на выступление главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.